Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей».
В предыдущих главах.
Сотрудник российского бюро Интерпола Салтаханов прослушивает разговоры троицы, которая занимается поисками Ковчега Завета. Бывший спецназовец Одинцов, историк Мунин и американка Ева близки к разгадке тайны местонахождения древнего артефакта. В ходе их рассуждений получается, что Ковчегов Завета целых три. Но это невозможно. После встречи с российским ученым Львом Книжником Одинцов, Мунин и Ева продолжают копаться в исторических фактах и древних легендах. Они живут в особняке, который арендовал специально для них американский миллиардер Вейнтрауб. Он мечтает заполучить Ковчег Завета в свою коллекцию и поэтому внимательно следит за спорами, рассуждениями и версиями пытливой троицы. Одинцов, Мунин и Ева также снова и снова касаются тайной роли трех российских государей в истории с Ковчегом Завета – Петра I, Ивана Грозного, а также императора Павла.
Читает Владимир Левашов.
Павел соединил римскую и византийскую ветви христианства, разобщенные на протяжении 1500 лет, соединил буквально за год. И вот что я думаю.
Мунин сделал многозначительную паузу.
Это событие так же невероятно, как и появление готики, европейской банковской системы и так далее, сказал он. Возможно, Павлу досталось тайное знание тамплиеров, которые рыцари привезли из Эфиопии или Израиля и 200 лет использовали в Европе, а потом передали госпитальерам. Король Брюс выменял это знание у тамплиеров на их жизни, когда был разгромлен орден храма, а госпитальеры точно так же передали его Павлу, чтобы спастись в России.
«Ничего, если я про артиллерию пару слов?» – осторожно спросил Одинцов. «Это же моя тема. Я понять пытаюсь, откуда у наших при Иване, при Петре и при Павле быстро появлялись лучшие в мире пушки. Это было какое-то инженерное знание, которое позволило изобрести готику, может, и артиллерию также. Ну, формулы какие-то использовали. Ева, ты что скажешь?»
Американка пожала плечами. «Это больше физика, а не математика. Знания надо передавать. Как?» «От посвященного к посвященному и в книгах, разумеется», — сказал Мунин. «Повесть, Парсифаль — далеко не единственные, но ту же повесть подготовили специально для Петра. Ее списки Екатерина II изучала, они хранились при дворе, и Павел тоже мог их читать. А у Ивана Грозного была библиотека, по слухам, лучшая в Европе. Там наверняка лежала не только повесть, но и хроники, по которым ее писали». «Византийские хроники-то уж точно!» «Про эту библиотеку вообще отдельный разговор», — сказал Мунин персонально Еве. «Огромное собрание уникальных книг и рукописей пропало самым непостижимым образом. До сих пор ищут. Основную часть привезла Зоя, много чего сам Иван потом добавил. Очевидцы уверяли, что библиотека занимала 2 подвала и хранилась как великое сокровище». «Окей», поспешила сказать американка в опасении, что разговор уйдет от темы. «Про библиотеку в другой раз. Допустим, знание движется. Я понимаю, если Франция, понимаю, если Италия. Почему Россия?»
«Поддерживаю», — подал из угла голос Вейнтрауб. «Почему Россия?»
«Может быть, из-за универсальной географии?» — предположил Мунин. Он вооружился макбуком и мгновенно нашел нужную цитату в тексте «Повести временных лет». «Тут был путь из варяг в греки и из греков по Днепру, а в верховьях Днепра – Волок до Ловоти. А из Ловоти можно войти в Ильмень, озеро Великое. Из этого же озера вытекает Волхов и впадает в озеро Великое Неву. И устье того озера впадает в море Варяжское, и по тому морю можно плыть до Рима, а от Рима можно приплыть по тому же морю к Царьграду, а от Царьграда можно приплыть в Понт море, в которое впадает Днепр река. Днепр же течет на юг,
а Двина направляется на север и впадает в море Варяжское. Течет Волга на восток и впадает 70 устьями в море Хвалисское. Поэтому из Руси можно плыть по Волге в Болгары и в Хвалисы, а на восток пройти в удел Сима, а по Двине в землю варягов, от варягов до Рима, от Рима же и до племени Хамова. А Днепр впадает устьем в Понтийское море, это море слывет русским, по берегам его учил, как говорят, святой Андрей, брат Петра.
Вейнтрауб внимательно вслушивался в малопонятный текст и переспросил: «Нево?»
«Имеется в виду Ладога», — сказал Мунин. «Здешняя река называется Нева, потому что Ладожское озеро в древности называлось Нево».
«Нево!»
Снова отчетливо проскрипел миллиардер, глядя на Еву. Американка обменялась с ним пулеметной очередью фраз, которых Мунин с Одинцовым не поняли, а потом некоторое время сосредоточенно смотрела на экран макбука и бегала пальцами по клавиатуре. Скоро принтер зажужжал и выбросил в лоток листы с распечатанными географическими картами. Ева вывесила их рядышком на доске. Первая карта изображала Иерусалим и Мертвое море, вторая – Петербург и Ладожское озеро.
«Моисей водил евреев по пустыне 40 лет, но не мог войти с ними в землю обетованную», – сухо сказала Ева по-английски. «Его могила на берегу Мертвого моря, не на израильском, а на противоположном, где сейчас Иордания. Точного места никто не знает. Есть версия, что Ковчег Завета спрятали в пещере, где похоронен Моисей».
Американка обвела фломастером участок на карте Израиля и добавила по-русски: «Где-то здесь. Горный массив Нево. Место, где 2500 лет ковчег ищут. Оказывается, есть другое Нево, где тоже может быть ковчег».
«Черт!» — вырвалось у Одинцова. «Это наш хозяин догадался?»
«Я тоже могла догадаться», — заметила уязвленная Ева, «если бы сразу слышала этот текст. Нево! Понятно же, Нево!»
Одинцов обернулся к Вейнтраубу.
«Спасибо. Даже расстояния совпадают. Что от Иерусалима до Мертвого моря, что отсюда до Ладоги по прямой порядка 100 километров».
Он снова взглянул на карты.
«А Волхов течет из Ильменя в Ладогу, как Иордан из Кинерета в Мертвое море. Длина реки там и здесь 200 километров. Обалдеть! Во мы, дураки-то!»
«Это не мы, дураки, это я дурак», — сказал Мунин за спиной у Одинцова.
Историк смотрел на свою часть доски, где среди листков с памятками была вывешена распечатка гравюры Петровского времени. Нижнюю половину занимало изображение Невы с кораблями на волнах, первых столичных построек и Петропавловской крепости со шпилем собора. В верхней клубились густые облака, а в них парило крылатое небесное воинство. По нижней кромке облаков от края до края гравюры змеилась лента с надписью на двух языках: «Санкт-Петербург». Мунин медленно провел пальцем вдоль всей надписи.
«Я смеялся, когда вы говорили, что город назван в честь Петра I, — сказал он Одинцову, — потому что принято считать, что это город святого Петра, а Петр — это же камень по латыни».
«Да, так сказано в Евангелии от Матфея», —
подтвердил Ева. Мунин уныло вздохнул.
«Санкт-Петербург значит город святого камня, того камня, на котором должен стоять ковчег Завета».
Предзаказ на роман «Тайна трех государей» можно сделать в интернет-магазине «Комсомольской правды». shop.kp.ru.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM.
Красноярск 107.1 FM, Вологда 99.2 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Читает Владимир Левашов.
Глава 91. Нохчалла. Салтаханов прекрасно все расслышал. Что-что, а пользоваться микрофонами и ловить каждое слово академики умели. Специалисты у генерала были классные. Под звуки разговора в особняке Вейнтрауба, которые разносились по трансляции из компьютерных колонок по кабинету, Салтаханов прихлебывал крепкий чай и вспоминал Псурцева. Как он говорил, к этим троим как-то иначе приходит информация, или обращаются они с ней иначе. Так или нет, но троице, похоже, удалось одолеть очередную ступеньку на пути к решению задачи. «Интересно, каким будет следующий шаг», — подумал Салтаханов. И в этот момент дверь в кабинет медленно растворилась. Мелькнувшая мысль хорошенько нагнуть дежурного, чтобы впредь никого и никогда не пускал без предварительного звонка, исчезла тут же. Салтаханов опешил так, что даже колонки выключил не сразу и не встал, потому что готов был увидеть перед собой кого угодно, кроме вошедших, а обоих рядом вообще не мог себе представить. На пороге кабинета, опираясь на суковатую полированную палку, стоял дед. Сколько Салтаханов себя помнил, дед всегда выглядел одинаково. На голове небольшая папаха седого каракуля, поверх наглухо застегнутой рубашки серый твидовый пиджак с золотой звездой Героя Советского Союза у левого лацкана, темные брюки заправлены в короткие, собранные гармошкой голенища хромовых сапог. Дома дед казался привычной частью пейзажа. В кабинете бюро Интерпола он выглядел почти как инопланетянин. Вдобавок из-за дедовского плеча выглядывал тот еврей, у которого Салтаханов отбил Одинцова и Мунина. «Деда?» — выдавил Салтаханов, отставляя кружку с изображением оскаленной волчьей пасти и пытаясь на ощупь выключить трансляцию. «Ассаламу алейкум», — промолвил старый чеченец, оглядывая кабинет с изображением волков по стенам, а его спутник добавил: «Шалом алейхим». Откуда здесь мог взяться дед? Последние годы его надо было уговаривать даже на поездку в соседний район. Как он согласился? В таком возрасте, да еще за компанию с этим, Салтаханов не мог вспомнить имя.
«Владимир, хороший парень, очень мне помог», — сказал дед на чеченском, словно читая мысли внука, и за спинку развернул к себе стул для посетителей. «Волки красивые. Поздороваться не хочешь?»
Салтаханов, наконец, поднялся, и они обнялись. Дед сел на стул.
«Я говорю, волки красивые».
Он скрестил жилистые руки на торце палки и прищурился.
«Все в игрушки играешь. А женишься когда? Конь. Нравится свой, а жена чужая. Не хочу умирать, пока не погуляю на свадьбе».
«Вот и живи 120 лет», — ответил смущенный Салтаханов, тоже по-чеченски покосившись на Владимира. «Я не понимаю, по-вашему», — сказал тот на русском. «Честно, понял только деда». «Это значит дедушка», — зачем-то перевел Салтаханов. «Он тоже по-русски почти не говорит. Как же вы с ним общались?»
«Добрые люди помогли, общие знакомые еще с войны. Если деда захочет, сам расскажет».
Владимир поставил у двери небольшую сумку.
«Здесь его вещи кое-какие, а я пойду, пожалуй, не буду мешать. Если что, позвоните, вот моя карточка. Дедушку отвезти куда-нибудь, мало ли...»
«Почему ты с ним?» —
спросил Салтаханов, когда Владимир ушел.
«Он же враг».
«Чего мне бояться? Страшно, когда дурак с кинжалом. А Владимир умный и смелый. Сам в Чечню приехал, хоть и еврей. Знаешь ведь, что сейчас про чеченцев говорят. Многое правда. Он не враг. Враги зла желают. Делают зло тебе, твоему народу. Владимир тебе что-то плохое сделал?»
Салтаханов промолчал и, повинуясь властному жесту деда, сел на место, а старик продолжал неторопливо говорить.
«Слушай меня. Мы с евреями соседи с древних веков. Хазары были евреи. Но хазария — чеченское слово. В Чечне первая хазарская столица была на берегу Терека, от Грозного в сторону Кизляра. Чечен и Вайнах — это еврейские слова».
О своем народе Салтаханов знал то, что полагается знать выходцу из достойной семьи. Сами чеченцы называют себя Нохчи, потомками библейского Ноя. Из всех племен, которые существовали во времена Ветхого Завета, за тысячи лет сохранились только евреи и чеченцы. Два небольших народа, которым постоянно грозит уничтожение. Евреев и чеченцев не любят во всем мире. «Хотя тут евреи впереди», — подумал Салтаханов, — «их не любят больше».
«Мы Нохчи»,
— заявил он, и дед усмехнулся.
«О чистоте породы громче всех ревет осел. Чтобы называть себя Нохчи, надо быть Нохчи, вести себя как Нохчи. А реветь, чтобы все об этом знали, не обязательно. У Нохчи есть Нохчала, наш кодекс чести. Многие его соблюдают. Сколько лет назрановцы резали равнинных чеченцев, как овец. Сколько натеречных продали в рабство шатоевцы.
Евреи не лучше», — машинально среагировал Салтаханов, пытаясь понять, к чему дед затеял этот разговор. «Мне тут пришлось немного в их истории покопаться, там тоже черных мест хватает».
«У кого их нет?»
— невозмутимо сказал старик.
«Но мы с евреями были добрыми соседями сотни лет, и многие чеченцы приняли еврейскую веру раньше ислама. Когда я воевал...»
— дед коснулся звезды героя на груди.
«Мы все жили как братья. Ели из одного котелка, одной шинелью укрывались, песню одну пели. Нас всех немцы называли русскими, и это было не обидно. А кто наш народ в 44-м вышвырнул с родной земли? Русские из НКВД? Или грузин, который страной правил? Или же свои же чеченцы? Или свои же чеченцы, которые ему помогали людей, как скотину, в теплушки загонять? Или евреи? Бабушка этого Владимира наших детей в школе учила, пока в Казахстане жили. Она их любила как родных, а они ее. Все знали, что она еврейка, а наши чеченцы. Но никому это не мешало. Всем было плохо, и все друг другу помогали. А как стали жить лучше... да что говорить!»
Старик замолчал, и Салтаханов воспользовался паузой.
«Зачем ты приехал, деда?»
«Вот у тебя тут волки повсюду».
Дед как будто не расслышал вопроса.
«Волк — правильный зверь. Не боится пойти против того, кто сильнее. Настоящие Нохчи, как волк. Он или побеждает благодаря храбрости и ловкости, или умирает молча. Важно не то, что на картинках, а то, что у тебя внутри. Мой отец говорил, в каждом из нас борются волк добра и волк зла. Побеждает тот, которого ты кормишь. Ты знаешь, какого волка должен кормить настоящий Нохчи.
Главный бестселлер года. Захватывающий роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Слушайте новые главы с понедельника по субботу в 23 часа по московскому времени. Читайте продолжение завтра в газете «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru. Закажите книгу прямо сейчас в интернет-магазине shop.kp.ru. «Тайна трех государей» ждет вас. Откройте тайну!